В учении живой этики говорится: герои и мученики слагают народы, подвигом мир держится. Среди злобной воли, среди ужаса смелые герои живут, трудятся и творят. Герои знают, что их земная жизнь может прерваться каждое мгновение, но это знание не ослабляет напряжение. Они сознают, что в любом состоянии они продолжают подвиг. Ведь любовь подвига не сурова для тех, кто пылает сердцем. Пламенное сердце перейдет все мосты. Через всю историю человечества проходит светлая череда героев и подвижников. И на их сияющем фоне изредка вспыхивают искрами редкой красоты и законченности чудесные лики замечательных женщин-подвижниц. В веках запечатлен подвиг выдающейся героини французского народа Жанны д'Арк, чью краткую, но ослепительно яркую жизнь Марк Твен сравнил с метеором, пролетевшим по небу Франции, чтобы угаснуть в дыму костра. И отметил, что это было самое благородное подвижничество, которое когда-либо было на земле, кроме только одного. Трогательный образ юной 17-летней девушки, ставшей главнокомандующим французским войском и в течение месяца одержавшей победы, которые могли бы украсить биографию самого выдающегося воина-полководца, кажется поистине чудом. Но что подвигло ее на это? Любой подвиг, и особенно подвиг женщины, творится любовью и состраданием. Любовь к родине и сострадание к своему народу направляли помыслы и поступки Жанны. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Подвиг и сам облик Жанны д'Арк – воплощение безупречного совершенства, кристальной чистоты, благородства и бескорыстия – вдохновлял множество писателей, поэтов и ученых на создание сочинений, посвященных ей. Но среди обилия литературы о Жанне особой проникновенностью, глубиной и каким-то восторженным почитанием выделяется роман Марка Твена, к которому мы не раз будем обращаться в нашем рассказе. Все происшедшее когда-то может показаться красивой легендой, но самое поразительное, что все это было на самом деле. И об этом свидетельствуют многочисленные официальные документы, дошедшие до наших дней.
Детство Жанны прошло в небольшой лотаринской деревне Дом-Реми. Она родилась в большой крестьянской семье, где кроме нее было еще четверо детей. Местность вокруг Дом-Реми была очень живописна. Перед деревней, до самой реки Мёс, расстилалась цветущая долина. Позади подымался пологий травянистый холм, поросший наверху густым дубовым лесом. На холме, на поляне, выстланной пышным травяным ковром, рос могучий бук с раскидистыми ветвями, дававшими густую тень, а возле него бил из земли чистый и холодный родник. Этот бук считался волшебным. С незапамятных времен все дети, выросшие в Дом-Реми, назывались детьми дерева. В летние дни они сюда собирались, так повелось уже издавна. Часами пели песни, плясали вокруг дерева, пили свежую воду из родника и чудесно проводили время. Они часто сплетали венки из цветов и вешали их на дерево и над ручьем в подарок лесовичкам, маленьким веселым человечкам, которые там обитали. И тем это нравилось.
Вместе со своими подружками Аметтой и маленькой Минжеттой и другими деревенскими ребятами Жанна часто здесь бывала и с удовольствием принимала участие в их играх и хороводах. Трогательно она любила маленьких лесовичков и решительно вступила в их защиту, когда местный священник, кюре, попытался их изгнать из леса. Доброе сердце Жанны и врожденное чувство справедливости не могли не отозваться на такую неоправданную жестокость. Доброту Жанны чувствовали и люди, и животные, и птицы. К ней льнули все бездомные кошки. Птицы, белки и другие пугливые жители леса нисколько не боялись ее и считали за друга. Она их всех привечала, и все они были ей равно дороги, без различия породы. Она не признавала клеток, ошейников и веревок и оставляла своих питомцев на свободе. И это так им нравилось, что приходили они охотно, но уходили очень редко.
Благоухали голубые дали, цветы кивали лучшие из подруг, и птицы прилетали и клевали из самых нежных, самых чистых рук. Чужое горе и чужая боль твоими были, маленькая Жанна. Зверье и люди шли к тебе гурьбой за утешением и за состраданием.
Особое сострадание и жалость вызывали у Жанны все обездоленные, несчастные и презираемые людьми существа. У Марка Твена приводится эпизод с бесноватым, который вырвался из заперти и внезапно появился перед детьми на опушке леса с топором в руках. Все бросились в рассыпную, и только Жанна не испугалась и бесстрашно пошла ему навстречу. Успокоив бесноватого, она забрала у него топор, взяла его за руку и отвела в деревню. На вопрос, почему же она не убежала вместе со всеми, Жанна простодушно ответила: «Надо же было отвезти его в клетку, ведь он мог кого-нибудь зарубить, и тогда его тоже убили бы». Этот ответ показывает, насколько Жанна забывала о себе и собственной безопасности и думала только о других.
Живя в отцовском доме, Жанна исполняла различную женскую работу, ходила за плугом, жала, а зимние вечера проходили в долгих разговорах и беседах за прялкой. Впоследствии Жанна не без гордости говорила, что умеет прясть и ткать холсты, и добавляла, что не побоялась бы состязаться в этом с любой руанской мастерицей. Главной темой разговоров долгими ненастными вечерами были несчастья, которые обрушились в то время на Францию. Уже около 90 лет шла непрерывная война между Францией и Англией, которая впоследствии получила название «Столетней». Франция терпела одно поражение за другим, и последнее из них, при Азенкуре, было самым сокрушительным. В результате этой войны почти вся территория Франции была захвачена с одной стороны Англией, которая считала ее своим владением, а с другой стороны бургундцами, которые хотели отделиться от Франции и стать независимым государством. Не было города или села, которые не пострадали бы от многочисленных нападений и грабежей. Повсюду царили горе и опустошение. Убийство и жестокость были обычным делом, и никто не чувствовал себя в безопасности. Кроме того, бесчисленные поражения французского войска деморализовали солдат, и они пали духом настолько, что вошло в поговорку, будто один вид английского войска обращает французов в бегство. Тем больше росла ненависть к захватчикам среди этих бедствий. Самыми оскорбительными словами были англичанин и бургундец. Наследник французского престола дофин Карл VII, которого никто уже не осмеливался называть королем, вот уже несколько лет как затворился в Бурже и там жил в бедности, изоляции и состоянии нерешительности и бездействия. Он не был коронован и сам сомневался в своем праве на корону. Последним очагом слабого сопротивления был Орлеан, осада которого длилась уже давно, и в городе начался голод. С падением Орлеана, а оно казалось делом предрешенным, Франция должна была прекратить свое существование. Оставалась надежда только на божественное провидение и на чудо.
Жанне минуло в то время 16 лет. Она была стройна, грациозна и так необычайно красива, что не было в округе девушки, равной ей. но в красоте ее было нечто, отличавшее ее от всех известных красавиц и возвышавшее ее над ними. У нее был приятный мелодичный голос, и на лице ее отражались кротость и чистота ее высокой души. Она была глубоко религиозна, и ее вера приносила ей внутреннее удовлетворение и радость. Бывало, конечно, что она печалилась и плакала, но единственной причиной были бедствия ее родины. В детстве, вплоть до 14 лет, Жанна была самой беззаботной и резвой девочкой в деревне. Она ходила в припрыжку и очень заразительно смеялась. Ее веселый нрав, сердечная доброта и приветливость завоевали ей всеобщую любовь. Но в последние 2,5 года она стала необычно задумчива и серьезна. Таинственная причина этого ее состояния открылась неожиданно. Вот как от лица своего героя описывает это Марк Твен.
«Однажды, это было 15 мая 1428 года, я спустился с холма на опушку дубовой рощи. День был облачный, и вся поляна вокруг дерева была в густой тени. Жанна сидела на толстых, узловатых корнях бука, которые образовали подобие кресла. Руки ее были сложены на коленях, голова склонена, и вся ее поза выражала глубокую задумчивость. Казалось, она унеслась куда-то далеко. Вдруг я увидел нечто необычайное. По траве к дереву медленно скользило белое сияние. Оно имело очертания исполинской крылатой фигуры, и белизна его была не похожа ни на какую другую белизну, известную нам, разве только на белый блеск молнии, но даже молния не могла равняться с ним яркостью. На молнию можно смотреть, а этот свет был так ослепителен, что на глазах у меня выступили слезы. Я обнажил голову, понимая, что нахожусь в присутствии чего-то неземного. У меня захватило дух от благоговейного ужаса. Тут случилось еще одно чудо. В лесу до этого стояла тишина, какая наступает с приближением грозовой тучи, когда все живое пугливо смолкает. А сейчас птичий хор вдруг залился такими ликующими трелями, что было ясно, он поет хвалу божеству. При первых звуках этого хора Жанна бросилась на колени, склонила голову и сложила руки на груди. А между тем ей сияние еще не могло быть видно. Как же она узнала о нем? По пению птиц? Так мне показалось. Значит, видение являлось ей уже не впервые? Да, очевидно, это было так. Сияние медленно приблизилось к Жанне, достигло ее и окружило несказанным великолепием. В этом неземном блеске лицо ее, прежде прекрасное лишь земной красотой, чудесно преобразилось. Озаренное дивным сиянием, ее грубое крестьянское платье стало подобно облачению небесных ангелов. Вот она поднялась с колен и встала, все еще склонив голову и сплетя пальцы опущенных рук, вся пронизанная дивным светом, но, как видно, не сознавая этого, она к чему-то прислушивалась. Немного спустя она подняла голову, словно глядя в лицо кому-то исполинского роста, с мольбой воздела руки и заговорила. Я услышал, как она сказала: «Ведь я так еще молода. Как мне оставить мать и родимый дом и идти на такое великое дело? Сумею ли я говорить с воинами и стать их соратником? Они будут оскорблять и презирать меня. Как я поведу войско в бой? Ведь я девушка, неискушенная в науке войны. Я не владею оружием, не умею сесть на коня. Но если такова воля Божья, Голос ее прервался рыданиями, и я ничего больше не расслышал.
После этого божественного видения в ответ на вопросы своего друга Жанна объяснила. То был архангел Михаил, глава небесного воинства. Мне являются и святые в сумме ангелов и беседуют со мной. Но они слышны только мне. Они очень дороги мне, мои голоса, так я их про себя называю. Они обещали, что Франция будет спасена и снова станет великой. Но как и кем спасена, этого я не знала до сих пор. Сегодня я это узнала. Господь избрал для этого ничтожнейшее из своих созданий. Его велением и его силой, а не своей, я поведу его войска. Я отвоюю Францию, я возложу корону на голову его слуги Дофина, и он станет королем. Сперва я испугалась, ведь я и вправду ребенок. Я не сведуща в науке войны и не гожусь для тяжкого ратного труда. Но эта минутная слабость прошла и не вернется. Я призвана, и я не отступлю, пока с Божьей помощью не разожму тиски, которые сдавили горло Франции. Такова Божья воля. Так сказали голоса. Могу ли я сомневаться? Как они сказали, так и будет, ибо они вещают одну только правду. Вспоминаются слова Христа из его моления о чаше. «Доминует меня чаша сия, но пусть будет не как я, но как ты хочешь, Господи».
В тот миг, когда в огнях и ароматах, в блистаниях предстал архистратик, ему вручило сердце без возврата, ты в этот страшный и блаженный миг. Архангел звал на подвиг небывалый, спасти страну от гибели, и ты, объятая восторгом, целовала на той земле небесные следы.
Так решается судьба Жанны, и она начинает действовать. Немалая преграда пришлось ей преодолеть. Решительный протест отца, недоверие и грубые насмешки окружающих, стену молчания со стороны друзей, высокомерие знати. Но она вела себя в высшей мере достойно и не высказывала ни обиды, ни раздражения в ответ на поведение окружающих. С этого момента она не принадлежала себе. Она жила единым пламенным желанием – наилучшим образом выполнить возложенную на нее высокую миссию.
Издавна было известно пророчество, что Францию погубит женщина, а спасет дева. Под женщиной народ подразумевал королеву Изабеллу, по наущению которой слабоумный король Карл VI, предшественник нынешнего дофина, подписал позорный договор, по которому Франция должна была утратить свою самостоятельность. А кто та дева, которая должна была спасти страну? Дева как символ чистоты и ангельской невинности. Этого никто не знал. Поэтому, когда прошел слух о Жанне, посланный, по ее словам, Богом, чтобы спасти Францию, народ толпами устремился в Вокулер, чтобы взглянуть на нее и послушать ее. Сюда пришла Жанна, чтобы просить местного правителя дать ей отряд и сопроводить ее к дофину. Увидев и услышав деву, так называли Жанну с этого момента, люди исполнялись верой. Ее искренность и непоколебимая убежденность смущали самых развязных насмешников. Своими речами она пробуждала в людях надежду, зажигала их сердца, и, преисполненные этими пламенными чувствами, они разносили эту весть по всей стране.
Жанна повторяла, что она послана Отцом Небесным и должна исполнить Его волю, и тот, кто противится ее просьбам и требованиям, противится воле пославшего ее. Никто на свете, ни короли, ни герцоги и никто другой не может спасти французскую державу. Вся надежда на меня, — говорила она. И такая сила звучала в ее словах, что они убеждали не только простой народ, но и правителей и воинов-рыцарей. Покоренные ее пламенной верой, они один за другим присоединялись к ней, принося рыцарскую клятву воинской верности. Так мысль блага зажигает по пути своему множество жизней. Самоотверженность сердца направляет мышление к зажжению новых светочей.
Покоренный чистотой и вдохновенной искренностью Жанны, правитель Вакулера Робер де Бодрикур наконец сдается. Он дает Жанне небольшой отряд, снаряжение и пишет рекомендательное письмо королю. И 13 февраля 1429 года Жанна отправляется в путь. Впереди оставалось главное препятствие. Необходимо было встретиться с королем и добиться признания ее миссии. Но до этого предстояло проделать тяжелый 10-дневный переход от Вакулера до Буржа по местности, занятой неприятелем.
Хотя Жанна никогда ничему не училась, во время этого перехода она проявила замечательное знание географии, и не только физической, но и политической. Но эти знания она получила не от голосов, как можно было предположить, а из многочисленных бесед с различными посетителями, которых она неутомимо расспрашивала, и получила от них много ценных сведений о предстоящем пути. Она также не теряла зря времени в Вакулёре, обучаясь езде на коне и владению оружием. При этом она так быстро схватывала все тонкости этой науки, что нескольких недель ей вполне хватило, чтобы овладеть ею. И впоследствии она ездила так уверенно и смело, словно давно уже владела искусством верховой езды.
Отряд ехал ночью, а днем отдыхал. По дороге приходилось не раз преодолевать засады, вступать в стычки с врагом, переправляться вброд в ледяной воде, а потом в мокрой одежде ложиться спать прямо на снег или промерзшую землю, согреваясь собственным теплом, потому что разводить костры было опасно. Эти лишения и смертельная усталость сказывались на всех, кроме Жанны. Она одна ступала все так же твердо и глядела все так же бодро. Некоторые из солдат никак не могли понять, почему Жанна сохраняет бодрость и мужество, когда самые сильные из них измучены холодом и длинными переходами. Не понимали они, что высокий дух, стремящийся к великой цели, может придать силы даже самому слабому телу. «Когда сражается сам Господь, — говорила Жанна, — не все ли равно, какая рука держит меч, сильная или слабая?» А живая этика говорит об этом. Нельзя ничем отвратить огненного человека от его назначения. Он ни днем, ни ночью не забывает о предстоящем пути. Для него уже безразлично, где будет совершаться огненное восхождение. Степень тела уже не важна для устремленного духа. Непоколебим тот, кто предался самому высшему.
Наконец, переход был закончен, и наступила долгожданная встреча Жанны с королем. Встреча эта происходила в большом праздничном зале замка Шенон. Можно было ожидать, что пышный церемониал, пламя бесчисленных факелов, блеск великолепия зала и одеяния придворных ослепят Жанну, вызовут у нее робость и смущение. Но этого не произошло. Да и что значил для Жанны этот мишурный блеск, это жалкое зрелище, если она беседовала лицом к лицу с архангелами и святыми, созерцала божественное величие и свет? Поэтому, ни капли не смутившись, просто и с достоинством, ступила она в пышно убранный зал. Однако здесь ее ждало непредвиденное испытание. Среди блестящей толпы придворных ей предстояло самой узнать короля, которого она никогда прежде не видела. Лишь минутное замешательство испытала она, и тут же ее взгляд безошибочно выхватил из толпы скромно одетого невзрачного молодого человека. Лицо ее мгновенно светилось радостью, и она стремительно подошла к нему, упала на колени и воскликнула: Пошли вам, Бог, долгие дни, милый дофин. Так произошло это чудо, которое позднее было описано во многих хрониках и которое изумило всех присутствующих и заставило поверить в божественность девы.
Между тем Жанна с королем отошли в сторону и о чем-то беседовали. Никто не слышал их разговор, но все заметили внезапную перемену в короле. Он словно стряхнул с себя апатию и гордо выпрямился. Вместе с тем на лице его отразилось крайнее изумление и радость. Позднее стало известно, что Жанна посвятила короля в тайну, которую знали только он и Бог, и которая заключалась в ответе на вопрос, заданный королем во время его уединенной сердечной молитвы. Она сказала, что голоса подтвердили, что он законный наследник короля, его отца, и престола Франции. И это известие настолько воодушевило короля, что, по словам очевидцев, он лучился от радости. И, провожая Жанну, он ласково простился с ней и, низко поклонившись, поцеловал ей руку, очарованный и окрыленный ею. Так случалось всегда. С кем бы ни беседовала Жанна, все покорялись тому таинственному обаянию, которым она была наделена и которое чувствовали и признавали люди всех званий, но которое никто не мог выразить словами или объяснить, и в конце концов сходились во мнении: «Воистину, это дитя послано Богом».
Когда Жанна сказала королю, какая тайна терзает его сердце, он перестал в ней сомневаться и поверил, что она послана небом. Но прежде чем она смогла приступить к выполнению своей миссии, ее подвергли всесторонней проверке. Прежде всего, ей устроили длительный допрос перед собранием епископов и богословов, которые должны были дать свое заключение о божественном происхождении ее голосов и самой ее миссии. Одновременно послали комиссию из духовных лиц на родину Жанны, в дом Реми, чтобы справиться о ее репутации и о прошлом. Отовсюду были получены исключительно положительные отзывы о ней. И как резюме можно привести слова о Жанне королевы Иоланты, тещи короля. 17-летнее дитя, деревенская девушка, неграмотная, без всякого понятия о войне, об оружии, о битвах, застенчивая, кроткая, скромная. И вдруг бросает пастуший посох, надевает стальные доспехи, проезжает полтора сталье по вражеской земле, не ведая страха, не падая духом. Откуда это мужество, эта вера, как не от Бога? В ней есть то, что возвышает ее над людьми, над всеми, кто ныне живет во Франции. То таинственное, что вселяет мужество в солдат, превращает толпу трусов в боевую армию, которая в ее присутствии забывает страх и идет в сражение с радостью в сердце и с песней на устах. Только этот дух и может спасти Францию. Итак, судьба Жанны была решена. Король назначил ее главнокомандующим французской армией.